Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Феномен перестроечной журналистики, феномен публицистики эпохи перестройки мы будем сегодня обсуждать с Татьяной Малкиной, главным редактором журнала «Отечественные записки», ведущей программы «Ничего личного» на канале ТВЦ. Татьяна, собственно, является тем человеком, который в 91 году спросил у участников ГКЧП, понимают ли они, что совершили государственный переворот. Олег Хлебников, заместитель главного редактора и зав. Отделом современной истории «Новой газеты», а в 88-91 году заведующий отделом культуры журнала «Огонек». Лев Никитич Гущин, заместитель главного редактора журнала «Огонек» с 1987 года и главный редактор журнала «Огонек» с 91 по 97 год. Наталья Борисовна Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя», в перестроечные годы работала в журнале «Дружба народов».
Да, с 86 по 91 заведующий отделом поэзии.
И активно печаталась в журнале «Огонек».
И в «Московских новостях» и в других.
Юрий Васильев, сотрудник «Московских новостей» и журнала «Огонек», и последняя должность редактор отдела общества в журнале «Огонек». И Людмила Ивановна Сараскина, известный литературовед, писатель, публицист, автор биографии Александра Исаевича Солженицына в романтические годы перестройки, обозреватель газеты «Время новостей» и один из учредителей ее.
С первой же статьи моей в «Московских новостях» Егор Владимирович пригласил меня быть учредителем этой газеты, что для меня было наравне с такими генералами вообще публицистики, угу, журналистики. И, кроме того, обозреватель и учредитель журнала тогдашнего перестроечного «Век 20-й мир».
Ну, в общем, уже по составу гостей понятно, что основной корпус, который мы сегодня будем обсуждать, это «Огонек», «Московские новости», «Известия». Правильно было бы вспомнить «Век 20-й» и «Мир», и «Собеседник», и «Независимая газета», напоминает Татьяна Малкина. Была еще в Латвии чудесная газета под названием «Атмады».
«Советская молодежь».
Да. Перестройка сделала журналистов настоящими героями. То ли дело было в состоянии общества, то ли дело было в таком невероятно качественном состоянии журналистики. Давайте мы с вами попробуем сегодня это обсудить. Я попросила об этом порассуждать Виктора Лошака, главного редактора журнала «Огонек» нынешнего, который был сотрудником «Известий» и «Московских новостей», собственно говоря, всю перестройку. Он с 85 года в «Известиях». Он был главным редактором газеты «Московские новости» с 93 по 2003 год. Давайте его послушаем.
Не журналистика была феноменальной, а общественная обстановка конца 80-х была совершенно феноменальной. В таком времени надежд, наверное, может быть, страна жила после войны, победив в войне. Но вот после такого подъема общественного и личных надежд, наверное, не было. То, что меня поражало в те годы, личная возможность высказаться и пользование этой возможностью. На демонстрациях выходили люди с личными лозунгами какими-то, с личными плакатами. И это было потрясающе и удивительно после абсолютного зажима времен советской власти. И я думаю, что просто мы были вовлечены в этот поток. Все герои перестроечного времени, в том числе те люди, которые работали в изданиях, пост главного редактора, которых я унаследовал, это и «Московские новости» Егора Яковлева, и «Огонек» Виталия Алексеевича Коротича. Эти люди ведь не думали революционизировать ситуацию настолько, насколько она революционизировалась. Но общественный процесс, общественная волна, поднявшись необычно высоко и набрав силу, уже потащила их за собой. Это было удивительно, потому что все мы, да и я в том числе, пришли с идеей социализма с человеческим лицом. Эта идея нами владела в середине 80-х. Идея не революционизировать ситуацию, а как-то переделать, перелицевать то, что существовало, в человеческую сторону. Когда я смотрю «Огонек» тех лет, я очень внимательно читал номера времен Виталия Алексеевича Коротича. Вроде бы большие материалы, вроде бы много литературы, много историй. И тем не менее фантастическая энергия бьет от каждого номера «Огонька». Эта энергия создавалась тем, что «Огонек» печатал огромное количество писем людей, причем писем противоречивых, тревожных, с огромным зарядом эмоций. И вот это был тот самый энергетический поток, который тащил журналистов в журналистику. И она тоже в свое время своей энергетикой этот поток дополняла. Егор Яковлевич, безусловно, был моим учителем. Я часто говорю, что в Егоре Владимировиче Яковлеве сошлись вот все качества, необходимые главному редактору. Главный редактор – это отдельная профессия, это как режиссер в театре, как дирижер. Егор Владимирович был именно таким режиссером, дирижером, как угодно называйте. Он, во-первых, сам был пишущим журналистом, он мог объединить вокруг себя лучшие необходимые ему силы, он мог обольстить журналиста, если тот ему был очень нужен. Он мог, чего сейчас уж совсем нет в условиях очень слабой редактуры, как правило, во многих изданиях, он мог очень мощно довложить смысл и дать политический поворот материалу. А кроме того, для меня, в общем, с каких-то школьных лет, воспитанного внутри советской журналистики, он был необычайно свободным человеком. Вот это, наверное, был его главный урок. Он был свободен.
Виктор Григорьевич, «Огонек» переживает тяжелое время. Как мне кажется, вся эта ситуация с «Огоньком», да и с многими другими изданиями, демонстрирует разницу, чем были медиа на рубеже 90-х годов и чем они являются в конце 2000-х. Я, собственно, о роли, об общественной роли газет, журналов.
Честно вам признаюсь, невозможно сравнивать. Пресса перестройки, ее популярность была какая-то гипертрофирована. Понимаете, два журналиста могли собрать в провинции дворец спорта. Два журналиста московских новостей, предположим. Никогда в жизни уже не будет этого, когда ты выходил из редакции на Пушкинской площади. Работали мы допоздна, ночью выходил из редакции, и рядом со стендом газеты толпились люди, которые, конечно же, не запаслись фонариками. Они зажигали спичку от спички и читали материалы на полосах газет. Конечно, этого не будет. Были фантастические тиражи. Было очень много других примет неимоверной популярности. Сейчас пресса, наверное, так как и общество, и экономика российская переживает такой переходный период. Но надо сказать, что, конечно, в отличие от очень многих других стран, падение уважение к труду журналиста, падение интереса к свободе слова как необходимой демократической свободе в России колоссально. Вот есть цифры, есть социология, которая все это показывает. Тиражи упали в разы у всех, наверное, лидеров тех лет. Но мы должны быть счастливы, что это время было, это было с нами, и мы как могли вложили какую-то свою лепту в то, что произошло со страной и с обществом. И когда сейчас модно поносить демократию, принципы демократические и так далее, я всегда вспоминаю слова Виктора Степановича Черномырдина: «Где бы вы были, если бы нас не было?»
Так вот Виктор Григорьевич Лошак описывает свое понимание ситуации. Все-таки публицистика эпохи перестройки, журналистика эпохи перестройки, ее влияние на людей – это что? Меня правда интересует, журналисты – герои или общество, собственно говоря, сделала их героями? Или вообще вопрос поставлен некорректно? Наталья Борисовна Иванова.
Мне кажется, вопрос неправильный, потому что слово «герои» никто из здесь сидящих, мне кажется, на себя никак не распространял. Называть журналистов героями вряд ли нужно. На самом деле это было совместное нечто. Это было движение общества очень сильное. Это было очень сильное движение журналистики. Честная журналистика, которая вырвалась на свободу. Вырвалась она еще перед этим несколько лет. И смогла не то что там возглавить общество или стать впереди общества. В этот момент она была вместе с обществом. Это, может быть, самое главное. И темы, проблемы, герои рождались на самом деле из таких жанров, которые не являются, собственно говоря, журналистикой. Ну, например, вспомним письма замечательные, которые печатали в журнале «Огонек». В общем, со всех краев и областей России, и не только России. И это было очень важно, потому что это заводило очень сильно. Это заводило журнал как мотор, это заводило всех нас. Очень важно было дать этому дальнейшее какое-то понимание. Журналистика и публицистика тогда, она была очень хорошо написана. Она была по-настоящему литературной. Это был факт не только журналистики или публицистики, или общественной жизни. Это был факт литературы. Я просто хочу вспомнить вот отдел культуры журнала «Огонек», потому что там одновременно печатались и вещи, которые доставались из архива, то, что было недоступно, запретные тексты публиковались. И было очень важно соответствовать уровню этому заданному, не только обществом, которое выдвигало вот себя в письмах, но и фантастическому уровню литературному, потому что за 5 лет перестроечных были напечатаны все, от Платонова до Булгакова, от Ахматовой до Цветаевой. И это, конечно, создавало определенную уровень возможных наших размышлений, а главное, это давало материал для этих размышлений. Это был золотой материал. В интерпретации проявлялся характер интерпретирующего. Вот это было очень важно.
Наталья Иванова. «Свобода в клубе квартиры 44. Журналистика и публицистика эпохи перестройки». Людмила Сараскина.
Для тех, кто до этого времени, скажем, до 87-го года, не имел такого обыкновения писать в газеты, в журналы, как я сидела и писала статьи о Достоевском и книжечки какие-то первые, и мне в голову не приходило, что можно писать в газеты. От меня это было настолько далеко. Была я и моя какая-то узкая компания «Мой мир», и были они, то есть эти газеты, журналы. Я их, может быть, иногда могла читать, но никогда бы в них не думала писать. Но феномен перестройки, атмосферного воздействие на умы и на сердца, извините за пафос, был такой, что вдруг разомкнулись уста те, кто привычно не связывал себя ни с чем государственным. Вот так случилось со мной, когда вдруг появилось в Советской России письмо Нины Андреевой. Но я вдруг написала, знаете, села и написала ей ответ. Не знала, что с ним делать. Я дружила с Олесем Адамовичем, я ему говорю: «Олесь, а я вот написала письмо, ответ». Я показала ему, написано от руки. Он понес это Егору Яковлеву. И вот отсюда начались все мои упражнения в публицистике. То есть, понимаете, что-то такое появилось в атмосфере, которое вдруг меня... Я всегда работала в академическом институте и писала работы по истории литературы, не связываясь, повторюсь, с прессой. Я бы считала это что-то совсем для меня ненужным. Но тут вдруг вот что-то пробуждается в тебе, и ты идешь туда и окунаешься. И, конечно, это были счастливейшие годы. Это была весна, это был романтизм. Мы уже были все не так юны, как хотелось бы. Нам уже было не по 19, а уже было за 30. Вот. Но это была абсолютная весна, и было счастье. Конечно, и тут Виктор Григорьевич совершенно прав, когда все это рассказывает. Я много могу говорить о том, как мы приезжали в Барнаул с московскими новостями, или в Новосибирск, или в Одессу, и выступали в оперном театре. И, честно говоря, брала отрепь. Какое право ты имеешь выступать перед уважаемыми людьми, академики Новосибирска, а ты выступаешь, и ты им объясняешь за жизнь, за перестройку, за гласность, за то и за все. Какое ты имеешь право? Какие у тебя полномочия? От кого? И вот в этой ситуации мы как-то жили и должны были... Но я должна сказать, что очень рано в моей душе появились первые червячки. Такой, знаете, холодный душ. Если можно, я скажу, вот первый холодный душ насчет вот этой волны, которая тебя несла и выносила, у меня появился в Литве. Когда мы поехали от века 20-го и мира, поехали туда на разговор с Сайдисом. Это были прямо вот 88-й год. Все было замечательно. Мы там сделали прекрасный круглый стол за нашу и вашу свободу. Это было чудесно и прекрасно. Но вдруг мне там говорят, а не могли бы вы у вас в России инициировать движение за отъезд всех русских из Прибалтики? Это так, вы понимаете, за нашу и вашу свободу? Извините. Мы это так не понимаем. Понимаете? И вот такие вот червяки, которые вдруг наползали, проявлялись то там, то сям, они очень много вообще испортили в моем отношении к прессе. Я ушла в книги с 94-го года по принципиальным соображениям, порвала с прессы. Я могу об этом рассказать дальше
подробно. Давайте мы попозже, Людмила Ивановна. Я, в общем, просто потрясена. Я, например, не знала, что знаменитая статья Нины Андреевой, она называлась, по-моему, «Не могу поступиться принципами», спровоцировала ваш публицистический пафос многолетний.
Я влезла во все дело. Но, вы понимаете, как это все проходило? Знаете, я живу далеко, на окраине Москвы. За мной каждый день приезжало 2 машины, меня куда-то везли, потому что моя скромная писулька, ответ мой там на 7 страницах почерком, он разбирался, знаете, на каком уровне? На уровне Александра Николаевича Яковлева. Александр Николаевич Яковлев написал ответ, который по времени появился через неделю после того, как мой ответ уже лежал на столе Егора Яковлева. Егор Яковлев бился просто смертельно, чтобы мой материал прошел этот. Угу. меня не очень там обкарнывали, там как-то немножко меня Володя Шевелев чуть-чуть поправил, но это я видела на каком огромном, высочайшем уровне. Я не знала, кто такой Александр Николаевич Яковлев, кто такой Фалин, что бывают такие машины, такие курьеры и все это прочее. Это все случилось.
Людмила Сараскина, спасибо. Единственное, что вот от себя могу сказать, реконструируя обстановку тех лет, что я отчасти понимаю товарищей из Союза, которые желали выставить русский фон, потому что это же было время вообще саперных лопаток и вообще такого довольно жесткого присутствия, имперского жесткого присутствия. Но это витало в воздухе. Я думаю, что это витало в воздухе. Таня Малкина, пожалуйста.
Я хотела сказать, что мне дико повезло, поскольку ровно начало моей работы после окончания факультета журналистики пришлось на 89-й год. Я работала секретуткой в буквальном смысле этого слова, даже хуже, в газете «Московские новости». Меня туда по блату пристроили. Сидела я в кабинетике между Лошаком и Третьяковым и разносила бесконечно ксероксы и очень боялась что-то не то кому-нибудь под дверь подставить и так далее, подложить. Это же все, страшно говорить, было задолго до компьютерной эры. И не было интернета и прочее. Поэтому я как раз была не отравлена, и все это воспринималось скорее как должное, поскольку уже когда я училась, стало понятно, что все умирает. И в отличие от Виктора Григорьевича Лошака, я точно не рисовала в своих мечтах социализм с человеческим лицом, а даже совсем наоборот, другие картины рисовала. И действительно, это потрясающее время. Вот оно у меня почти физиологически совпало с моей весной. Это такая вот весна всего, она же была мое первое место работы, потому что первую свою заметку я написала... Ну, предположим, там, в газете «Московские новости» какой-то несущественный, а первый настоящий я написала в независимой газете, которая была, кстати, организована. Это была, между прочим, первая постсоветская газета. Это была первая газета, которая началась после, собственно, нашего либерального переворота, в котором мы все работали, и до сих пор, как вам прекрасно известно, целый там клан журналистский, он, в общем, так как оттуда вышел, так и всегда ходит с печатью этого. Это было фантастическое время, это было эйфория, настоящая эйфория, и поэтому, соответственно, и письмо, все. И очень важно, Наталья Борисовна, вот я считаю, предложить разделять журналистику и публицистику, потому что тогда едва ли была журналистика. Нам же были неизвестны никакие ни информационные стандарты. Мы не знали про это ничего. Мы все делали с нуля или лямзили у западных коллег. И, конечно, качество этой публицистики, если сейчас к нему вернуться, не всей, оно иногда пугает. Я, например, сохранила подшивку «Век 20-й мир» за несколько лет, благо занимает совсем немного места, буквально умещается в обувной коробке. Так и таскаю эти истрепанные, изрисованные крошечные книжульки по городам, странам и весям с собой, не могу с ними расстаться. Время от времени я их перечитываю. Сказать, что ужасает местами интеллектуальное качество, литературное, и вообще всякое. Значит, не сказать ничего, что отнюдь не делает «Век 20-й мир» там менее любимым мною. Но все письмо было эйфоричное, все было, конечно, про пафос. И это совершенно нормально и объяснимо. Мне кажется, что еще такое колоссальное воздействие имели газеты на людей. Мало того, что прорвало плотину, и газеты, как легкие кораблики, оказались прямо на вершине волны, и у них стоял вымпел, и все за ними как бы плыли, и мы получали от этого бешеное удовольствие, конечно же. Газета еще совсем не было того, что называется самоанализ и самоирония. Это, конечно, совершенно неповторимое время такое.
Пафосное.
Да, вот прям на разрыв аорты все каждый день. И если
не
это...
все. Но не все, потому что это одновременно было время, конечно же, борьбы. Если бы не было борьбы, не было бы такого напряжения.
Нет, я не имею в виду, мы же сейчас говорим о так называемой перестроечной журналистике.
А там было... Там,
скажем, что делала в этот момент «Честная газета «Правда»?
Нет, навсегда утратившая. Просто перестроечная журналистика была в борьбе, конечно.
Наталья Иванова и Татьяна Малкина. Давайте теперь Юру Васильеву послушаем.
Ну, мне легче. Я тогда был просто читателем. В 86-м году где-то 13 лет от роду. Но слава богу, что и «Московские новости», и «Огонек», и полный комплект толстых журналов, и полный комплект латвийской прессы, он у нас был. Было трудно, но мы достали. Вот один из моих учителей в профессии, Виктор Григорьевич Лошак, говорит о том, что мы не хотели делать революции, мы хотели социализма человеческим лицом. Я ничего этого не мог понимать, потому что о социализме человеческим лицом я узнал где-то году в 88-м на очередную годовщину «Пражской весны», про которую впервые нам что-то рассказали в советской печати. Ну ладно, в 87-м начались вот статьи, замечательно. Но тогда было понимание того, что правильно говорит Татьяна, ну о какой, собственно говоря, эволюции можно говорить, когда плотина рухнула. Рухнула плотина, рухнули шлюзы. вылилось то, что вылилось. Безусловно, эволюционный путь, я не знаю, я до сих пор не знаю, может быть, эта система не предполагала эволюционного пути, может, это в ней не было заложено изначально, ну, не развивающаяся, допустим, система, но ни о какой эволюции тогда, безусловно, речь не шла. Одномоментно. То есть, буквально, завтра можно было, вот это даже посмотреть по газетам, что когда ты читаешь «Московские новости» и интервью с каким-либо переводчиком с итальянского, который делала Ольга Евгеньевна Мартыненко, читаю, он переводил таких-то, таких-то, Шолохова, переводил он Александра Солженицына. Как Александра Солженицына? Вот у меня в круге первом первый вариант стоит. Еще нигде его не было. Еще 2 года до возвращения архипелаг ГУЛАГ, уже в 87-м году, вот Александр Солженицын. В советской, кажется, я не побоюсь этого слова, да, агентство печати новости, издаваемой газете. То есть каждый день можно было больше. Действительно, может быть, это какая-то не бархатная революция, на самом деле, в прессе, потому что навалилось все сразу. И вот, Людмила Ивановна, вы совершенно правильно говорите. Никогда бы раньше на письмо Нины Андреевны вы бы не обратили внимания. А знаете почему? Потому что это всего лишь чуть-чуть более концентрированно передавица газеты «Правда».
Которая ответила Нине Андреевне.
Которая ответила Нине Андреевне. Но в данном случае у вас была газета «Правда», которая выходит, и газета «Московские новости».
Знаете, и все ходили, меня спрашивали, ну это «Правда», вы сами написали. «Правда», вам никто не звонил, вас не звонили. Я ни с кем не была знакома, чтобы мне звонить. Я никто была, никто, чтобы мне кто-то звонил.
Людмила, а помните вы, кстати, в газете «Московские новости» главлита Мишу? Я его еще застала. Помните ли, сидел в комнате в отдельный главлит, прекрасный такой, флегматичный, снулый практически молодой человек
цензор
высокого роста.
Объявить,
да, главлит, это цензор,
знаете,
цензор
вот,
с папочкой.
Вот вы знаете, я действительно, я в «Московские новости» попала в такое положение, что его ко мне не допускали.
А он никому не рвался?
Он
никому не рвался, он тихо
сидел. Нет, мои статьи читал только Егор Яковлев, больше никто. Вот.
Миша тоже читал, но он никому
читал, но
не имел никаких претензий.
Я об этом не знала, да, я не знала об этом.
Татьяна Малкина, Людмила Сараскина, Юрий Васильев и Наталья Иванова сейчас говорили. «Свобода в клубе «Квартира 44. Журналистика и публицистика эпохи перестройки». За нашим столом Татьяна Малкина, главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая программы «Ничего личного» на канале ТВЦ. Олег Хлебников, поэт, заведующий отделом современной истории и заместитель главного редактора «Новой газеты» в 88-91 году, заведующий отделом культуры журнала «Огонек». Лев Гущин, заместитель главного редактора журнала «Огонек» с 87 года и главный редактор журнала «Огонек» с 91 по 97 год, заместитель главного редактора журнала «Знамя», активный автор «Огонька» и «Московских новостей» той поры Наталья Иванова, Юрий Васильев, сотрудник «Московских новостей» и журнала «Огонек» с конца 90-х годов и известный публицист и писатель, литературовед Людмила Сараскина, автор биографии Александра Солженицына. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В России сегодня единый день голосования. Проходит более 3000 выборов различного уровня. Почти во всех случаях участвуют в них партии, представленные в Госдуме. Это «Единая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию штаба объединенной группировки войск. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. Президент Южной Кореи Ли Мюн Бак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения и вернуться к переговорам с Сеулом. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено сформировать новое правительство страны, отказался от попыток привлечь в коалицию центристскую партию Кадима. Талибы потерпели крупное поражение в приграничном с Афганистаном горном районе Баджур, сообщили в субботу пакистанские власти. В Бангладеш более 70 офицеров по-прежнему считаются пропавшими без вести после мятежа пограничных частей. Президент Сомали Шариф Шейх Ахмед согласился ввести в стране законы шариата в качестве условия перемирия с вождями мятежных племен.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Журналистика и публицистика эпохи перестройки. Татьяна Малкина, главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущий программы «Ничего личного» на канале ТВЦ. Олег Хлебников, заместитель главного редактора и заведующий отделом современной истории «Новой газеты». В 88-91 году заведующий отделом культуры журнала «Огонек». Лев Гущин, главный редактор журнала «Огонек» 91 по 97 год. Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя», активный автор «Московских новостей» и «Огонька» в перестроечные годы. Юрий Васильев, сотрудник «Московских новостей» и журнала «Огонек», и последняя должность редактор отдела общества в журнале «Огонек». И Людмила Сараскина, публицист, литературовед, писатель, автор биографии Александра Солженицына, активный автор «Московских новостей» в годы перестройки. Слово Льву Никитичу Гущину. Ваша версия в эпоху перестройки. Общество толкало журналиста быть героем, или же журналисты толкали общество к переменам?
Ну, я бы хотел быть, наверное, злым следователем здесь, сдиссонировать с предыдущими ораторами, скажем так. Мне кажется, что слишком часто употребляется слово «вдруг», попытка объяснить неким взрывом, неким озарением и так далее, и так далее. Но мне довелось поработать не только в журнале «Огонек», я был главным редактором «Московского комсомольца», я работал в «Комсомольской правде», работал в замечательной совершенно тогда газете «Советская Россия». Все это было, в общем, в годы суровой прозы. Могу засвидетельствовать, что журналисты всегда были оппозиционной власти. Во всяком случае, лучшие из них, которые работали все не самые лучшие, скажем так, для нашей страны годы. Лошак, наверное, прав, что мы пытались улучшить существующую систему, но всегда хотели показать, что власть, которая управляет этой страной, этой великой страной, по крайней мере, некомпетентна и не вполне, так сказать, делает то, что жаждет, то, что мы тогда называли народом. Тут был очень интересный феномен. Прессе были даны тогда государством и коммунистической партией совершенно колоссальные возможности. Другое дело, что эти возможности очень сильно регулировались, зарегулированы. Авторитет прессы тогда был очень высок. Технологически была одна задача – перехватить, так сказать, эту власть, повернуть ее в новое русло. Вот эта задача, собственно говоря, и была сделана. Причем была сделана... Мы опять говорим, что вот некие, так сказать, весенние лучи, неожиданно все это произошло. Это произошло потому, что несколько людей, людей мудрых, храбрых, знавших эту систему, начали методом тыка почувствовать слабость этой власти. Власть уходила, грубо говоря, из этих лап ЦК КПСС. Вот надо было почувствовать эту обстановку и методом тыка постепенно, очень, одно за одной, проверяя, так сказать, на реакцию эту власть, внедрять постепенно какие-то вещи. Потому что все смотрели друг на друга. Почему «Огонек» это дал? Значит, это можно. Почему «Московские новости» это начали? А, значит, можно, давайте. И вот возник лавинообразный процесс, который вовремя наша дорогая коммунистическая партия не перехватила. Почему у меня сейчас, собственно говоря, надежда есть на сегодняшнюю ситуацию, отвратительную ситуацию с свободой прессы в этой стране. Журналисты, что бы они сейчас ни писали, на кого бы они сейчас ни работали, как бы они, так сказать, внешне не служили власти, они по-прежнему являются оппозицией. Это нормальная ситуация для журналистов. И стоит вот этим нашим аналитикам из КГБ сейчас чуть-чуть показать, что это можно, уверяю вас, очень быстро все может перевернуться. Это не стихийный процесс, понимаете. Да, действительно, поймали момент, совпали, срезонировали с мнением людей. Действительно, показали, что можно. И получили прекрасный, замечательный результат. Получили результат, которым можно гордиться, которым можно стыдиться. Я, например, стыжусь коллег, которые ринулись толпой, так сказать, в Верховный Совет в этот период. Есть чем и постыдиться, но уж не говоря о сегодняшнем времени.
Вот так Лев Гущин считает, главный редактор журнала «Огонек» с 91 по 97 год. Татьяна Малкина, не согласна.
Вы как раз описали потрясающую ситуацию. Мы говорили о загадке влияния журналистов. Герои они там, не герои. Я считаю, что журналист по определению – это провиню, профессиональный профан. Главное предназначение, которое быть честным посредником между информацией, которую он добывает, и читателем, который заинтересован в получении этой информации. Большая часть вот этого фантастического влияния прессы в годы перестройки заключалась в том, что то, что раньше называлось «прожектор перестройки», «письмо позвало в дорогу», и та фанатичная, практически коммунистическая вера в могущество печатного слова, когда одна критическая трехстрочная заметулька в газете «Правда» могла стоить рабочего места председателю колхоза «Счастливый путь». Вот это качество прессы советской, которая была всегда, конечно же, невзирая на настроение лучших умов в ней, всегда была, конечно, инструментом идеологического влияния Коммунистической партии Советского Союза. Это присущая ей функция. Люди не отказывали прессе в ней. Просто теперь можно было жаловаться и жаловаться и жаловаться. И действительно был период, когда перестроечная пресса снимала со своих постов директоров и всяких разных таких людей. Но это совершенно противоестественная ситуация, Лев Никитич. Ненужная, нехорошая. И журналист, мне кажется, должен...
Вот и хватило всего года на 4.
И мне кажется, что это объясняется... Ничто не может объясниться влиянием кровавых режимов никаких и никаких КГБских аналитиков, существование которых, между прочим, никем не доказано. Ничто не может объяснить исчезновение этого феномена влиятельности прессы, кроме того, что нет, вот эти плотина прорвалась, что за ней стояло, то вылилось. И оказалось, что это было сильно, но не так уж и много. И остался маленький скудный ручеек. Нет граждан в стране, которым интересно и важно получать информацию, потому что дальше непонятно, что с ней делать.
Я просто присутствовал на заре краха этой прессы, когда к нам пришел, так сказать, новый, замечательный, такой молодой, такой энергичный лидер. Я присутствовал при том, как его очень быстро убедили, что все критические материалы в прессе – это система заказа. Все проплачено.
Лев Никитич, а какого лидера вы имеете в виду? Мы все интересуемся.
Владимир Владимирович, дорогие, я считаю, не в том, что сейчас мало публикаций, которые волнуют людей, и которые, так сказать, вполне могут соревноваться с лучшими статьями эпохи перестройки. Их достаточно и в интернете, и посмотрите издания наши лучшие, ту же «Новую газету», «New Times», тот же «Newsweek», русское издание. Там много замечательных статей, которые все говорят прямым текстом. Мы утратили роль, которая вообще в любом цивилизованном обществе принадлежит прессе.
Спорили Лев Гущин и Татьяна Малкина. Давайте вот в продолжение этого спора мы послушаем главного редактора «Новых известий» Валерия Якова. Вот его рассуждение о феномене перестроечной журналистики.
Было как минимум три причины появления вот столь интересной, острой и откровенной, честной, наверное, публицистики в 90-е годы. Первая причина – это общество истосковалось по свободе. Устала, наверное, от междустрочия, от кухонных обсуждений и наслаждалась честным, открытым, свободным словом, которое появилось в прессе, в таких газетах, как «Известия», «Московские новости», журнал «Огонек». Вторая причина – журналисты были честны, откровенны, опьянены этой свободой и могли писать и говорить так, как они считали нужным и как у них это получалось. И, наверное, третья причина – ну, СМИ. В той поры пробудились от летаргического сна, от диктатуры, от цензуры и тоже, наверное, наслаждались свободой. Поэтому, я думаю, и была возможность в тех прекрасных материалах, публикациях, в ярких журналистских именах, которые тогда заблистали, и в изданиях, за которыми выстраивались очереди, мы все, наверное, помним это. Газеты разлетались, а на Пушкинской площади у стендов газеты «Московские новости» выстраивались люди просто, чтобы почитать свежую газету. Тогда едва ли не каждый номер перестроечных газет и журнала «Огонек» прежде всего, открывались какими-то такими публикациями, которые становились событиями. Едва ли не каждый номер. Я зачитывался тогда Лацисом, да, его материалами по экономике. И в газете «Известия», в которой я тогда работал, и просто зачитывался материалами Сергея Мостовщикова. Его репортажи... Я сам много писал о войне в Чечне и пропадал там длительные времена. Но когда Сергей написал свой репортаж из окоп, это был потрясающий совершенно антивоенный материал, на который была колоссальная реакция. Или когда он написал свое расследование о том, как были брошены в Грозный офицеры Кантемировской дивизии, завербованные Федеральной службой разведки, ну, нынешней ФСБ, и отправленные туда без документов, попавшие там в плен. Эти материалы в «Известиях», они стали событием. Имен было много, публикаций тоже. И жаль, что приходится об этом говорить в прошедшем времени.
Почему эти времена ушли? Почему больше журналисты не являются героями общества?
Ну, почему ушли эти времена? Этот вопрос, наверное, прежде всего к обществу, а не к журналистам. Потому что тогда, после убийства Листьева, там вся Москва пришла прощаться с журналистом, хотя он к тому времени уже больше был менеджером телевизионным, нежели журналистом. Тем не менее, вся Москва пришла прощаться, и президент приехал в Останкино, чтобы пообещать публично найти убийц, которых, кстати, до сих пор не нашли. Когда убили Холодова, тоже вся Москва пришла в Дом молодежи, и я помню, как мы шли по Комсомольскому проспекту, перекрытому, провожая в последний путь журналиста. Общество тогда реагировало на каждую смерть, как на колоссальную трагедию, колоссальное событие, потому что журналисты были на передовой. И общество готово было реагировать. И общество готово было реагировать на публикации, в том числе там, и мои публикации в «Известиях» о войне в Чечне. И когда Немцов обратился в Нижнем Новгороде с инициативой собрать подписи и остановить эти боевые действия, кровопролития в нашей собственной стране, он собрал 1 000 000 подписей. Или митинги взять в защиту НТВ. Это был последний митинг, в котором я принимал участие. Тогда еще пришли люди, это уже 2000-е годы, это не 90-е, это начало 2000-х годов, пытались защитить телеканал. К сожалению, у нас ничего из этого не получилось, потому что это уже были остатки гражданского общества, которое еще готово было реагировать. Сегодня общество не реагирует ни на острые публикации, ни на имена журналистов, ни на убийство журналистов. Последний тому пример — Настя Бабурова. На митинг пришли буквально там единицы, если сравнивать с 90-ми годами. Обществу стало безразлично судьба журналиста. Соответственно, и журналистика становится другой. Сегодня проще, наверное, зарабатывать деньги, проще обслуживать власть, стремиться угодить Кремлю, нежели рисковать и именем, рисковать жизнью, рисковать там своей семьей и ничего в результате не добиваться этими жертвами. Поэтому тут все, наверное, взаимосвязано.
Пессимистически заключает Валерий Яков, главный редактор «Новых известий», кавалер орденов за личное мужество, за репортажи из Белого дома и за заслуги перед Отечеством, за репортажи из больницы в городе Буденновск. Олега Хлебникова я хочу попросить прокомментировать выступление Валерия Якова.
Когда господин Яков перечисляет 3 там составляющие и 3 источника, он некоторым образом, может быть, несознательно лукавит. Вот я абсолютно соглашусь с Ивом Никитичем Гущиным. Журналистика, скажем так, мужественная, оппозиционная, была действительно и до перестройки, и существует сейчас. Вот опять же странно, что не было названо имя Политковской. Вот что показала смерть Политковской? Пожалуй, 2 вот такие вещи. Эта смерть вызвала абсолютно лавинообразную реакцию за рубежом. И абсолютно неоднозначную, гораздо менее проявленную реакцию у нас. Это, наверное, говорит о том, что гражданская война у нас до сих пор не кончилась. То есть есть некоторый серьезный раскол общества, который иногда преодолевался. Причем преодолевался он, очевидно, на уровне ухты-ахты, все мы космонавты, в оттепельные годы, конец 50-х, начало 60-х. И на уровне, да, вот всеобщего недовольства, так сказать, маразмом застоя, который кончился на Горбачеве, и вот тогда интерес к информации был всеобщим, он объединял. Между прочим, это была страна, которая меняла на макулатуру Дриона, иногда и более приличные книжки, а тут вдруг на нее сваливаются, и тут я вот соглашусь с Натальей Борисовной Ивановой, потому что среди тех замечательных журналистов, которых читала страна, были и Шаламов, и Розанов, и Солженицын, и Мандельштам, и Синявский. Вот тогда я работал под руководством Льва Никитича Гущина в «Огоньке». Видать, не хватило этого времени, судя по тому, что происходит сейчас. Но что касается «Новой газеты», которую, спасибо, упомянули, но я ее называю, вообще говоря, «Огонек сегодня». По тем задачам, которые мы перед собой ставим, мы тоже хотим, чтобы люди понимали, в какой стране они живут, какая у нее была реальная история. И вот что касается и истории с Политковской, и не только ее. И вот сейчас Бабурина. У нас вообще кошмарная. У нас 4 человека убито за 8 лет в газете. Все это показывает, при том, что тираж у нас по нынешним временам вроде бы совсем неплохой, там 269 тысяч, что ли. А тем не менее, вот на всех этих историях, вот лично я убедился в том, что люди еще недавно не хотели знать о страшном. Есть надежда, что кризис, может быть, заставит людей не так бояться страшного.
Олег Хлебников. «Свобода в клубе квартиры 44. Журналистика и публицистика эпохи перестройки». Людмила Сараскина.
Да, вы знаете, мы очень лихо и, по-моему, несправедливо перескочили через целое десятилетие от 89-го к 99-му. Но это десятилетие, которое было все-таки ельцинское, и пресса тогдашняя, она сыграла, мне кажется, очень дурную роль. И она приучила к тому, что можно, оказывается, вот эта честность, это волнение, этот огонь в крови и в голове, который тогда полыхал в 89-м, что его можно использовать по-разному, и что если твоя честность и искренность нужна в тех случаях, когда ты совпадаешь с общей линией, это хорошо, а если не совпадаешь, вот я на себе это испытала. Знаете, как мне говорили? Ну, вы помолчите об этом, ну, помолчите. Я пришла для того, чтобы говорить. Например, у меня раскол огромный произошел по поводу 93-го года. Встать на одну сторону, на мой взгляд, было подло, потому что это Ельцин призвал этих людей. Это он, это не я позвала Рудского и Хасбулатова, это были его люди. Я очень хорошо знаю по дням событий этих, когда Явлинский ходил, уговаривал, давайте попробуем не доводить до этого. Когда Патриарх ходил, мне вынесли стенограмму обсуждения встречи писателей с Ельциным. Писатели возбуждали Ельцина и говорили ему: Борис Николаевич, а мы будем армию вовлекать в это дело? Мы виноваты сами, пишущие обратно, которая переступила через грех разделенного злодейства. И когда мне стали говорить, ну вы так чувствуете, ну и чувствуйте себе потихонечку, молчите об этом. Это был 93-й год. Родная моя газета «Московские новости» еще вынесла, что я об этом написала. Но все остальное вокруг меня накинулось меня с такой страстью, что я поняла, да, мы друзья и товарищи, единомышленники только до поворота. И еще один момент. В 94-м году, когда приехал Солженицын, что творила наша демократическая печать, как она его клевала, это было невыносимо. После этого я просто ушла из всего. Я услышала первое слово «джинса» в 94-м году. Проплаченная, заказуха. Это появилось тогда. Почему мы молчим, как себя вела пресса в 96-м, когда выбирали Ельца, а он не победил? Это что, была правда? Это было вранье сплошное?
Вот свою точку зрения изложила Людмила Ивановна Сараскина. А теперь отвечайте ей, пожалуйста, Татьяна Малкина.
Людмила Ивановна, о продажности прессы и несвободности ее говорено много. Мне кажется, что ответ тут очень простой. Экономически неэффективные средства массовой информации, а большинство из наших средств массовой информации именно таковы, ни при каких обстоятельствах не могут претендовать на полную свободу. Журналисты – это самозанятые люди, у которых общественный темперамент и литературные склонности, а у некоторых мания величия. И за счастье писать заметки, которые редко бывают заметками, а чаще всего являются выражением мнения, им еще платят деньги. К сожалению, это чудовищно, но никто в мире еще светозаветных времен не отменил принципа, изложенного неприятно персонажем кино, кто девушка ужинает, тот ее и танцует. Та газета, например, газета «Московский комсомолец», которая, безусловно, не является моим любимым чтением, равно как и, простите, Бограде, «Новая газета». В общем, мало кто может по-настоящему диктовать, просто потому что эта газета с самым большим тиражом, пока она сама себя кормит, и пока читатели готовы подписываться на нее и так далее. Это неизбежно.
В таком диапазоне, мне это понятно.
Понимаете, а другой диапазон этой профессии с развитием, извините меня за банальность, интернета, информационная составляющая и ценность печатной прессы, в общем-то, сводится к нулю. И уж если читать, то тогда давайте же мы будем читать книжки. А то, что вот Олег Никитич сказал про то, что не успели, а что значит не успели? В частности, благодаря вкладу всех нас, как видите, мы между собой не можем договориться, книжки Розанова теперь в больших количествах продаются в магазинах.
Наталья Иванова.
Я хочу вернуться к этому периоду, о котором мы говорим. 89-91 год. Как мне кажется, это было время, когда одна власть ослабла, а другая еще не наступила. И это было время уникальное, безвластное. Именно тогда публицистика и журналистика и была самой настоящей властью. Конечно же, очень многие, нельзя сказать, что все думали так, как тогда думали прогрессисты из журнала там «Огонек», из газеты «Московские новости». Отнюдь нет. Страна очень большая, и в ней были силы, которые это все хотели, конечно же, подавить. Я тут никак не могу согласиться с трактовкой 93-го года, потому что я видела и знала, и была около Белого дома в этот момент. И видела, что на самом деле это была попытка задушить все, опрокинуть власть. И вот на самом деле 93-й год, это тоже было ГКЧП. На самом деле жизнь в стране повернулась бы, конечно, гораздо страшнее, если бы Макашов со товарищами, а вовсе не противная сторона, заняла, собственно говоря, лидирующие позиции. В 90-м году я получила орден. Орденская книжка подписана Михаилом Сергеевичем Горбачевым. За, как это сказано там, способствовала многонациональному развитию литератур. Но дело было не в этом, а дело было в том, что именно тогда журналы и газеты выполняли роль коллективного проводника, коллективного разума, коллективного аналитика. Но потом начались расколы. Вот именно потом стало то, о чем говорила Людмила Ивановна. Стали наступать времена, когда каждый поворот истории откалывал какую-то часть интеллигенции от общего направления. И вот эти расколы шли все время. 91-й год, потом 93-й год, Первая Чеченская война, потом Вторая Чеченская война. И они на самом деле идут до сих пор. И еще я хочу сказать о параллелях. Тогда и сегодня. Вот мы говорим о газете, новой газете, мы говорим о журнале The New Times. Я не буду говорить о том, что хорошо. Мы знаем о том, что хорошо. Плохо в том, что на самом деле стилистика, идеи, их исполнение, сами журналисты, которые это делают, очень часто повторяют то, что было сделано, ну, чисто в формате 89-91 года. Зачем
огонь
они...
в голове.
Огонь в голове. Зачем они меня уговаривают, хочу я сказать. А других они не уговаривают. А они не находят чего-то нового, что могло бы сегодня повернуть ситуацию.
Наталья Иванова, Юрий Васильев.
Мне кажется, что тут есть прямая зависимость с какими-то социально-экономическими вещами. Тогда было такое простое слово, которое мы пока еще не произнесли. Дефицит. В том числе дефицит идеологий многих, отличных от единственной руководящей и направляющей
информации.
Безусловно, был дефицит на продвинутую, как мы сегодня говорим, либеральную. Безусловно, был дефицит на национально-патриотическую. Тогда же появился как таковой наш современник. Безусловно, был дефицит на все другое, третье. Чем больше дефицит, тем выше... Есть другое замечательное выражение, как огонь в голове, публицистика высокого накала. И вот как только закончился дефицит, печатное слово, буквы, которые напечатаны, ушли из одного хозяина, которым являлся Союз Советских Социалистических Республик, у много разных хозяев, тогда же и пропала потребность в перестроечном, как сейчас модно говорить, дискурсе. Но над некоторыми изданиями тот самый эволюционный путь, который мы не прошли тогда, заменив революции, он, как говорится, до дней стяготеет. Московские новости, собственно говоря, всегда бы воспринимали через призму. А вот тогда было. Огонек всегда воспринимается через призму. А у вас что, Коротич еще? Вот, к сожалению, для этих изданий через 20 лет это сыграло свою не самую добрую в сравнении с теми временами службу.
Юрий Васильев, ну вот как мне показалось, это вариант ответа на вопрос, который поставил Валерий Яков, вопрос о безразличии общества к журналистам. Процесс-то мне всегда кажется взаимозависимым. Олег Хлебников.
Да, я там во многом согласен, опять же, с Натальей Борисовной Ивановой, но хочу сказать, что тот самый танк, который стрелял по Белому дому, потом стрелял по Грозному. При моей абсолютной ненависти к вот этим националистам типа Макашова, при вот всей вот этой ужасности той ситуации, тем не менее, мы получили и ту про президентскую конституцию, которая нам гарантирует самодержавие до конца наших дней, и много чего другого мы получили. Но говорят об этом сейчас только некоторые издания. Большинство по-прежнему занимаются гламуром. Многие из тех изданий, которые занимаются гламуром или просто отвратительными сплетнями, как, например, «Известия» напечатало про Бабурова и Маркелова, это некогда уважаемые газеты. Скажем, «Известия» могли бы стать, наверное, таким «Нью-Йорк Таймсом» вообще российским. Вместо этого они пожелтели. Именно не пооранжевели, а пожелтели. Так же произошло еще с рядом газет. С когда-то любимой мной «Комсомольской правдой» и вот любимой Левом Никитичем. Вот это крайне печально. И здесь очень жалко эти издания. Ну, например, вот на «Новой газете» очень жалко, что у нас нет серьезной конкуренции среди газет. Так мы ощущаем.
Олег Хлебников, Лев Гущин.
Журналистика сегодня находится в скотских условиях. Поставила не она сама себя. Все это началось с одного момента, когда у прессы появился хозяин. Хозяин, как правило, неквалифицированный, некомпетентный, запуганный, забитый, и у которого одна задача – лизнуть как следует того, кто его прикармливает, понимаете. Уверяю вас, есть масса честных, прекрасных, замечательных журналистов. Мне очень неудобно, но поскольку все апеллируют к своему собственному опыту, я проапеллирую. За последние вот 97-го года меня выгнали из трех редакций, простите. Только за то, что я оставлял статьи, которые считал нужным оставить. Я надеюсь, что таких огромное количество. Мы просто сейчас об этом плохо знаем.
Лев Гущин, Юрий Васильев.
Я молю Бога, чтобы в моей стране не настали те времена вновь, когда журналист будет собирать дворцы спорта.
Юра Васильев, спасибо. Татьяна Малкина.
Прессу, Лев Никитович, могут спасти только читатели. И это доказывает опыт всего мира. У нашей прессы нет читателей, как говорят американцы, too bad. А нам грех жаловаться. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Мы там были, мед пиво пили, по усам текло, в рот не попало, но жаловаться грех. Это было наше профессиональное счастье.
Татьяна Малкина, Наталья Иванова.
Самое страшное, когда у прессы есть хозяин государства, и самое страшное, когда у прессы есть хозяин-хозяин. Самое замечательное, когда пресса независима. Мы стараемся это делать сегодня, но нас очень мало.
Наталья Иванова.
Мы, пишущие люди, я считаю, проиграли свободу слова и проиграли гласность, потому что сами оказались не крепкие и не твердые. И тогда, когда появляется один хозяин большой, один хозяин маленький, он видит, люди слабые, не твердые, можно так с ними. Вот это и произошло. Поэтому вся вина лежит на нас, тех, кто пишет, писал и будет писать. И как только он отвердеет и вспомнит лучшее, у него появятся читатели и появится свобода.
Людмила Сараскина. Свобода в клубе «Квартира 44. Журналистика и публицистика эпохи перестройки». За нашим столом были главный редактор журнала «Отечественные записки» Татьяна Малкина, ведущая программы «Ничего личного» на канале ТВЦ Олег Хлебников, заместитель главного редактора и зав. Отделом современной истории «Новой газеты». В 88-91 году зав. Отделом журнала «Огонек». Главный редактор журнала «Огонек» с 91 по 97 год Лев Никитич Гущин. Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «С нами» и активный автор газеты «Московские новости» и журнала «Огонек» в перестроечное время. Лауреат журнала «Огонек» Юрий Васильев, редактор отдела политики газеты «Московские новости» и редактор отдела общества журнала «Огонек» в его последней версии. И Людмила Сараскина, писатель, публицист, автор биографии Александра Исаевича Солженицына, активный автор газеты «Московские новости» в годы перестройки. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.